Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иеромонахом Иосифом, насельником Иосифово-Волоцкого монастыря. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Анине-монахе. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 6. О нестяжательности и о том, что должно хранить себя от лихоимства. Один брат, отрекшись от мира и раздав свое имение нищим, оставив между тем несколько для собственного употребления, пришел к Авве Антонию. Узнав об этом, старец говорит ему: «Если ты хочешь быть монахом, то ступай в такое-то село, купи мясо, обложи им ногое тело свое и в таком виде иди сюда». Когда брат это сделал, то собаки и птицы терзали тело его. При встрече его со старцем последний спросил его, исполнено ли то, что он советовал ему. И когда брат показал израненное тело свое, то Авва Антоний сказал: «Так демоны нападают и терзают тех, которые, отрекшись от мира, хотят удержать имение». Авва Даниил рассказывал об Авве Арсении. Однажды пришел к нему чиновник, принесший завещание одного родственника, оставившего ему, Авве, очень большое наследство. Арсений, взяв завещание, хотел разодрать оное, но чиновник пал к ногам его и говорил: «Не раздирай завещание, иначе с меня снимут голову». Тогда Авва Арсений сказал ему: «Я умер прежде сего родственника», и отослал его, не приняв ничего. Однажды Авва Арсений был болен в скиту, и при этом он имел нужду даже в рубашке. Не имея на что купить, он принял от одного человека милостыню и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое». Рассказывали об Авве Агафоне, что он с учениками довольно долго занимался строением кельи. Выстроивши келью, они перешли в нее жить, но в первую же неделю Авва Агафон увидел здесь что-то неполезное для себя и сказал ученикам своим: «Встаньте, пойдем отселе». Ученики сильно смутились и сказали: «Если у тебя было твердое намерение перейти отселе, то для чего мы понесли такой труд, строив келью? И люди соблазнятся нами и станут говорить: вот эти непостоянные опять перешли на другое место». Видя их малодушие, Авва говорит им: «Пусть некоторые соблазнятся, но другие получат назидание и скажут о нас: блаженны они, ибо ради Бога переселились и все презрели. Впрочем, пусть идет, кто хочет идти, я теперь же ухожу». Тогда ученики поверглись на землю и умоляли его, доколе не получили позволения идти вместе с ним. еще сказывали о нем, он часто переселялся из одного места в другое, имея на плечах только милость свою. Старец сказал: «Один из братьев имел у себя одно только Евангелие, и то, продав, деньги отдал на пропитание нищим. Достопамятно сказанное им при этом слово: „Я продал то слово Писания, которое сказало мне: „Продашь имение твое и дашь нищим“». Авва Феодор Фермейский приобрел себе три хорошие книги. Пришел он к Авве Макарию и говорит ему: «У меня есть три хорошие книги, я получаю и сам от них пользу, и братья употребляют их и получают назидание. Скажи мне, что я должен с ними сделать?» Старец сказал в ответ: «Хороши такие дела, но нестяжательность всего лучше». Услышав это, Авва Феодор пошел и продал книги, а вырученные деньги раздал нищим. Один из отцев рассказывал об Авве Иоанне Персианине, что он многой своей добродетели достиг глубочайшей невинности и простоты. Жил он в Аравии Египетской. Однажды занял он у брата одну златницу и купил льну для работы. Один брат пришел к нему и говорит: «Дай мне, Авва, немного льна, я сделаю себе левитон». Авва дал ему с радостью. Подобным образом пришел другой брат, умоляя его и говоря: «Дай мне немного льна, я сделаю левитон». Старец дал и этому. Таким же образом, когда и другие просили у него, давал с радостью. Наконец пришел к нему заимодавец с намерением получить свою златницу. Старец сказал ему: «Я принесу тебе ее». Не имея чем отдать монету, он, отправившись к Авве Иакову, на дороге нашел монету, лежащую на земле, но не прикоснулся к ней, а, сотворив молитву, возвратился в свою келью. Брат пришел в другой раз с тем же намерением и говорит ему: «Я сильно беспокоюсь». Старец, отправившись опять, увидал монету на земле на прежнем месте и, снова сотворив молитву, возвратился. И вот в третий раз приходит брат, докучая ему. Старец говорит ему: «Еще один раз прости мне, я принесу тебе монету». Он встал, опять пошел к тому месту и нашел монету там же. Сотворив молитву, он взял ее, пришел к Авве Иакову и говорит ему: «Авва, идучи к тебе, я нашел на дороге эту монету. Окажи любовь, объяви в окрестности, не потерял ли кто ее, и если найдется владетель ее, отдай ему». Авва пошел, объявил об этом три дня, но не нашлось ни одного, кто бы потерял монету. Тогда старец сказал Авве Иакову: «Если никто не потерял сей монеты, то отдай ее такому-то брату, я должен ему». Авва Иаков дивился, как старец, будучи в долгу и нашедший деньги, не взял их тотчас и не отдал. То еще было достойно удивления в Авве Иоанне, что если кто приходил к нему брать что-либо в долг, он не давал сам своими руками, но говорил брату: «Пойди и возьми себе, что нужно». И когда брат приносил взятое обратно, то говорил ему: «Положи это опять на свое место». Если же не приносил, то старец и не напоминал ему о том.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Благовещение.
Oh.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пути Господни». Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря, иеромонахом Иосифом. Патюшка, вы не сразу стали монахом, путь был непростым, как обычно в советское время. Поэтому, пожалуйста, расскажите о себе. Я думаю, что промысел Божий просматривается в жизни каждого человека, и, думаю, нашим радиослушателям будет не просто интересно, а действительно душеполезно.
Воцерковление крещенного меня в детстве происходило исподволь потихонечку, незаметно во время работы моей врачом на скорой помощи. И около подстанции находился и находится сейчас храм Александра Невского, в который я периодически заходил, как большинство христиан приходит поставить свечку на праздник большой или воскресенье. Это было не совсем близкое к сердцу, это было что-то, как у всех, сам по себе случай, и не один произошел во время работы на бригаде скорой помощи, когда где-то только на третий раз, то есть трижды, у меня спрашивали пациенты, которые, ну, спонтанно приезжал я на вызов на ту или иную квартиру, спрашивали, знаю ли я отца Дмитрия Смирнова, когда у меня с пациентами, ну, с больными или родственниками заходила речь о тяжести заболевания, что не все может медицина во всем помочь, что необходимо где-то потерпеть, когда необходимо было человека призвать к терпению вот этого креста болезни. Вот, призывали отец Дмитрий Смирнов, я уже потом выяснил, он в Крестовоздвижском храме служил, и не на первый вопрос, знаю ли я его и не хочу ли я поехать посмотреть храм Благовещения Богородицы. Не на второй я должным образом не отреагировал.
В Крестовоздвиженском это вообще первое место его служения, когда он был там помощником настоятеля. Это вообще самое первое назначение. То есть еще с того времени вы о нем слышали?
Ну, его уже тогда там не было. И я так понимал, что остались чада, которые несли тепло, которое зарождено было им в их сердцах. И они как бы с радостью хотели со мной поделиться этим, и меня приглашали, вот, чтобы я вошел в их радости, разделил с ними вот то понимание и то мироощущение, которое они носили, вот, по-видимому, под влиянием того, что отец Дмитрий Смирнов являлся наставником их.
Батюшка, такой тоже интересный момент. Пришлось столкнуться с одной из работниц этого храма, уже бабулечкой, уже преклонных лет. И когда она узнала, что мы из храма, вот где отец Дмитрий Смирнов, она сказала: «Вы увидите батюшку, вы ему передайте нижайший поклон, передайте от меня, называет имя, фамилию, и скажите ему, что благодаря ему я знаю Священное Писание, я могу его понимать, я могу его объяснить даже». Это говорил пожилой человек, то есть даже в молодости, уже потом я так поняла, что даже в молодости вот батюшкины проповеди, их и печатают еще с того времени, уже настолько четко сформулированы были какие-то вещи, настолько духовно глубоко осмысленно было, что вот человек только на проповедях воспитанный, вот стоя в храме, слыша Евангелие, трактовку Евангелия, объяснение, он усваивал Священное Писание уже в преклонных годах. Я поэтому не говорю уже о нас, которые уже там воспитывались потом. Это вот такой просто штрих. Поэтому, наверное, это были кто-то вот из таких же прихожан у вас, пациенты, да?
Да. Дело в том, что отец Дмитрий Смирнов, он как бы являлся открытым для определенных людей, с определенным содержанием. Они лучше понимали, и Господь знал, кого призвать через отца Дмитрия, и что именно через отца Дмитрия Смирнова Господь может дать нам вразумление и понимание, и ревность по Боге. Вот и получилось, что уже только в третий раз я уже, конечно, не выдержал, когда ситуации, они явно были не случайные, я понимал, что здесь какая-то закономерность есть. И я приехал на, не помню даже праздник какой был, но паникодилы чистили, там прихожане, промежутки между службами.
А куда вы приехали, в какой храм?
Благовещение Богородицы.
В Петровском парке.
Да, да. И накануне, что самое интересное, мне это запомнилось, в Александра Невского, там служительницы не дали мне, когда я предложил понести им купель, не дали мне дотронуться, как бы, ну, типа недостоинство или так не положено, а мне там вдруг сразу сказали: пожалуйста, не хотите помочь нам вот почистить паникадилы? И я с удовольствием взялся помогать и увидел, что в приходе отца Дмитрия Смирнова много направлений, в которых прихожане, помимо своих молитв, помимо праздников, на которые приходят и проходят, еще и жизнь самого прихода как целого, как единого существа такого. И было много направлений, и несмотря на то, что там были и врачи, которые работали по определенной тематике, по борьбе, допустим, с абортами, мне как-то вот обстоятельства Богом данные, они сложились, что познакомился с Юрием Васильевичем. И Юрий Васильевич Реляев в то время директор детского дома «Павлин», который был при приходе отца Дмитрия Смирнова, под началом отца Дмитрия Смирнова. Я желал реализоваться своими силами, возможностями помогать, хотел свободное время. Мне эта возможность предоставлялась после богослужения воскресного, это помощь, в которой нуждались дети.
Надо тогда нашим радиослушателям, поскольку аудитория очень большая, кто слышал нашу передачу, кто нет, объяснить, что Юрий Васильевич Беляев на приходе отца Дмитрия Смирнова уже больше 20 лет он занимается как бы реабилитацией детей-сирот. Вот. А в то время, о котором вспоминает батюшка, он был директором детского дома «Павлин». И это были очень жесткие годы, когда детей оставляли на улице, просто бросали их, приводила милиция, приводили просто обычные люди, которые находили даже на помойке, в прямом смысле этого слова. И вот этот поток детишек, завшивленных, заброшенных, шел к нему в детский дом. И вот именно в этот период, батюшка, вы и попали, будучи врачом скорой помощи.
Ну да, сама по себе медицинская помощь, она не столько нужна была, хотя непосредственно медицинское начало было мною использовано, то, что я нескольким детишкам ездил в страховую компанию, необходимость была завести на них вот эту карточку, страховой полис, и их нужно было как-то
освидетельствовать.
В школу надо было идти, чтобы у них были все документы, которые необходимы для того, чтобы они
легализовать, вот, да. Чтобы у них статус какой-то был.
Совершенно верно. И для меня было, конечно, некоторое удивление, что это получалось. Потому что я понимал, что это все шло на доброте, часто на открытости людей, которые помогали в этом оформлении, которые шли навстречу, и не без воли Божьей, и вот это все получалось сделать. А в остальном это была, конечно, помощь чисто практическая, где надо было ребятам где-то уложить, спать, где-то отвезти в детский дом, если они на воскресенье приезжали в детский дом «Павлин» в гости. И что входит в понятие волонтера. Вот эту небольшую работу я и совершал.
То есть таким образом начиналась ваша церковная жизнь, то есть такое вот включение. Чем могли тогда служили, и постепенно вот такое серьезное воцерковление происходило.
А то, что касается, наверное, Марфы и Марии, если вспомнить притчу евангельскую, то в каждом человеке не получится только молитвенное делание, нужно и теми дарами, которого каждого Господь наделил, делиться с людьми, проявлять любовь, которая есть жертвенность, проявлять ее тем, что им ты можешь поделиться, в чем нуждаются другие люди.
Ну, как апостол сказал, вера без дел мертва.
Да, потому что, наверное, еще и делание, которым наполнено сердце, а плоды, содержание сердца, они есть поступки, слова, то есть выражаются внешне, в мире нашем.
И в дальнейшем как складывались обстоятельства вашей жизни? То есть это была какая-то ступенька через такое служение детям-сиротам, и дальше происходило уже воцерковление, я так понимаю?
Да, просто уже более и более потребность была в том, чтобы не только встретиться с детьми или с людьми, которые дороги, которым делаешь дело, которое нравится, о том, что разделяешь уже радость богослужений, праздников, когда начинаешь чувствовать себя частью того многоголосого хора, пусть каждый хоть ту какую-то маленькую ленточку вносит, как Господь сказал, где двое-трое во имя Мое, я посреди них, чувствуешь, что ты через любовь наполняешься теми дарами или тем содержанием, которое несут те, которые рядом с тобой. То есть уже получается все слитно, многоголосно, и всей полнотой живешь и дышишь.
Но вы свое послушание, свое служение на скорой помощи не оставляли в то время?
Да, конечно. потому что это нужно было и с профессиональной точки зрения.
А вот чисто с профессиональной точки зрения мне просто интересно, вот эта работа, ты спешишь на помощь людям, но в некотором смысле это твоя ежедневная работа, в некотором смысле она может становиться где-то и рутинной, но обычные будни, хотя они совершенно непредсказуемы, и с разными иногда, наверное, в те годы можно было совершенно с невероятными ситуациями по скорой помощи встретиться.
Все понимают, учитель, врач, специальности, которые, ну, буду говорить о враче, потому что это меня касалось, когда человек в немощи, когда ему нужно восполнить какие-то его проблемы, и он не знает, как это сделать, а ты, если способен, радость приносит то, что ты можешь человеку помочь, снять его ту проблему, которую он несет. И это приносит, по большому счету, удовлетворение.
Ну, благодать. В это время, наверное, присутствовала явно благодать Божия. Любовь. Может, и тогда неосознанно даже.
Любовь. Бог есть любовь и умение сопереживать, сорадоваться с людьми, которые нуждаются в этом.
А скажите, вот как себя приходилось возгревать еще до того, как была так обретена серьезная вера, но уже осмысленная? Просто вот из опыта, знаешь, когда приходилось вызывать скорую, то начинаешь молиться: «Господи, пошли врача хорошего, потому что не знаешь, кто приедет. Можно столкнуться с такой черствостью, с таким конвейером, жесткостью даже». А вот как вот, чтобы чисто профессионально оставаться в профессии и не терять чуткость и отзывчивость, не забывать, что с каждым больным ты встречаешься со Христом, хотя больные могут быть и капризные, и мнительные, и всякие разные, но тем не менее тебе Господь дает возможность каждый раз встретиться со Христом.
Ну, если немножечко постараться теоретизировать это даже, к чему можно, нужно стремиться, если тот же доктор или любой специалист, любой человек, если он хочет сохранить себя, он должен быть под покровом благодати Божией, он должен исповедоваться, причащаться, быть воцерковленным. Это я уже сейчас понимаю. А если этого нет, то сам по себе этот, вы сказали, врач, он не останется. Он все равно будет под вниманием других сил, которые будут, безусловно, пользоваться его немощами и будут использовать их в своих целях и их развивать. Он будет незаметно как бы утопать потихонечку, потому что задача-то наша христиан – спасение, наследие Царствия Небесного. И человек, который живет по мирским законам, то это опора, совесть, тот дар, который Господь дает всем нам, и который можно расточить, можно опираться, согласовывать свои поступки. Но Бог не оставляет никого, и тот же доктор, если он имел какие-то трудности, мы говорим, зачем они нам нужны, какие-то скорби, он переживал, и он способен сопереживать, и такое сердце, оно быстрее откликнется на проблемы, в которые попадает другой человек.
Ну вот вы когда были на скорой помощи, все-таки это было перестроечное время, оно было очень сложное, это было в некотором смысле экстремальное время, и тогда уже как на острие ножа, ну, выявлялись какие-то качества людей. Прошло время, и сейчас, может быть, чем-то даже сложнее в духовном плане, и особенно в области медицины, когда произошла такая коммерциализация, когда деньги над всем давлеют, то совершаются в области медицины такие страшные преступления, что уже там о клятве Гиппократа речи не идет, но кто погнался вот за этим не то что длинным рублем, а забыл вообще обо всем. А это массово сейчас, мы знаем, делаются и страшные операции там, где нет поводов за деньги. Вообще, это отдельно можно говорить много часов о тех преступлениях, которые совершаются. И люди, у которых нет страха Божьего, они внутренне как бы не несут ни перед кем ответственность. Они гонятся за деньгами. Вот ваше время тогда, оно было во много раз, может быть, сложнее по признакам таким внешним, но все-таки, мне кажется, даже тогда еще стоял какой-то выбор добра и зла, как бы переходный период эпох, вот советского времени на наше это. И как-то остро стоял отбор такой, кто куда. Сейчас вот вы уже, как говорится, можете врачевать души. Но сейчас во многом сложнее в этой области медицинской. Вот что вы можете вспомнить вот и сравнить из того времени и то, что вы сейчас уже можете осмыслить как бывший медработник?
Грех сопровождает человека с грехопадения Адама, и здесь я ничего нового не открою, если скажу, что и в любые временные отрезки можно находить те нарушения врачебной этики или человеческих таких вот проступков негативных, о которых вы сказали. Они могут носить просто другие масштабы. Цена деления изменяется. Если в то время, когда я работал, могло присутствовать, но размер не настолько был угрожающий, такие масштабы носил. Хотя много зависело и от коллектива даже, от руководителя много могло зависеть, потому что это касается, наверное, любого такого человеческого сообщества, в котором формируется некое ядро, которое определяюще носит позицию в плане реализации. И на той же скорой помощи можно заметить, что коллектив, допустим, одной подстанции, атмосфера отношений между собой и отношение к больным, она несколько иная, чем на соседней подстанции, несмотря на то, что руководство и администрация одна и та же. Это все зависело от этого вот соотношения людей, которые с призванием относятся к работе своей, или же видят в этой специальности чисто доходную часть.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Скажите, батюшка, а вы вот где учились, как врач?
Медицинский стоматологический институт, лечебный факультет. Называется Третий медицинский институт, еще другое
название. Третий мед, как говорят на московском.
Да.
Ну вот сейчас, вспоминая свою жизнь, как вообще происходило вот это движение к Богу, или оно всегда было с детства?
Нет, были, конечно, эти времена, я прошел через комсомол, как, наверное, основная масса и ценности были привиты те, которые в основной массе нам всем прививались. И что касается храма и церкви, это было отдалено на ту дистанцию, которая не позволяла человеку, если нет, кто может подсадить, помочь, то есть подать руку, вывести к этой двери, и проходил все время мимо. А несмотря на то, что в Москве много храмов, и многие из них не закрывались, но все равно должен быть тот, кто...
Как проводник.
Да, или как братья даст букварь, кто научит читать по слогам, кто подаст лесенку или приступочку, подсадит. Потому что самостоятельно, ну, Господь через людей, конечно, это делает.
Ну вот ваше вот такое личное соприкосновение с такой проблемой, как дети-сироты в нашей стране. Вот когда вы попали к Юрию Васильевичу Беляеву в качестве врача, волонтера в детском доме «Павлин». Какие тогда, если помните, у вас были на этот счет мысли? Насколько вы понимали полезность, нужность? И что вам тогда казалось самым главным? И сейчас, может быть, если вам приходится сталкиваться вот с детьми-сиротами?
Ну, на то время я слышал те рассуждения, которые давали люди лучше меня, понимающие эту ситуацию, и я просто утверждался в этих понятиях своим собственным опытом, а они касались того, что воспитание, допустим, тех же детей, которые получали дети детских домов государственных, оно не приводило их к социализации правильной, то есть они не могли должным образом войти в нормальный жизненный ритм по каким-то глубоким проблемным позициям. Несмотря на то, что материально они достаточно были обеспечены и получали многие квартиру, но не хватало того, что я видел, старался дать им Юрий Васильевич. Он, допустим, деткам давал возможность, он доверял какую-то сумму денег, чтобы они сходили на тот же рынок, купили, отчитались, смогли спланировать вот этот бюджет, смогли приготовить картошку, почистить. Ну, то есть,
навыки какие-то.
Да, жизненные навыки, которые имеют дети в семье, и которые они, видимо, не приобретают, они потребленцы в государственных детских вот этих учреждениях. Они оказываются в мире потом оставлены и не находящие точку опоры.
Ну, а самое главное, как и даже в обычных семьях, это, конечно, нехватка любви. Это общечеловеческая недостача, вот то, чего нам, наверное, всем в жизни не хватает, а тем более этим детям, обделенным с детства.
Ну да, любовь, она, как мы знаем, она всегда есть, и она будет до скончания века. Вопрос стоит в том, сколько, и Господь говорит, найду ли, придя на земле, любовь. Ну, здесь можно долго говорить и искать причины. Важен результат, что человек, приоритеты и ценности для себя сегодняшний в большинстве случаев находит не тот, который Господь ожидает. Человек заботится о ветхом, как в понятии духовном есть в ветхом человеке, то есть чтобы удовлетворить все свои 5 органов чувств, через 5 органов чувств свое состояние покоя найти, какой-то радости, забывая о том, что опора идет на скоро проходящие моменты утешения. То есть те утешения, которые человек ищет, они короткие, и нужно понимать, если заглядывать вперед, их в дальнейшем не будет, останется только воспоминание и потребность, так сказать, встречи с ними. А люди не понимают, что Бог-то заботится о душе и нас приглашает к тому, чтобы мы трудились на этом поприще, и Он нам дает все обстоятельства, которые к этому располагают. Просто нужно трезвиться и делать выбор. Но выбор идет не в нужную сторону, потому что то, куда призывает Господь, Он говорит, что Царство Небесное нудится, это сложно, это трудно, это надо и вверх карабкаться, но не скатываться на санках.
А скажите, а дальнейший путь ваш как складывался? Как так сложилось, что вы стали монахом? И не просто монахом, а романахом?
Ну, я понял, что это все-таки не мое, наверное, даже было решение. Какие-то были по жизни, особенно один случай там. Для людей, которые это не видят, они могут все равно в это не поверить.
Но все-таки расскажите, а кто-то услышит и поверит, и кого-то это впечатлит?
У каждого свой по жизненному пути бывает. Был водитель, который на скорой помощи всего проработал очень коротко, но мы с ним проработали сутки, он мне много рассказал о том, как он из Чернобыля возил людей, вывозил оттуда, и где-то на вторую или на третью поездку получил уже дозу такую, когда его сняли с автобуса самого, и он получал лечение как приговоренный, он мне рассказал про Богородицу, что она его исцелила. Я его потом нигде не видел и не искал.
А что конкретно он говорил?
Ну, что вот она являлась ему, и что подходила не в речевой форме, а в прикосновении такой рук имела.
И он, да, будучи не церковным, понимал, что это Божья Матерь.
Да. Я не спрашивал за него, конечно, его уровень понимания. То я понимал, что он так объясняет и видит, и я понимал, и понимаю сейчас, что после того, если это так было, то он не мог работать профессионалом, водителем на скорой помощи. Там нужны определенные требования к состоянию здоровья. Это не инвалид передо мной был. Я его больше не видел, потому что даже мне странно было, что он так коротко проработал. Была и женщина, которая, когда подала ей милостенькую, я все равно не могу не поделиться, она спросила, почему-то у нее не было глазных впадин. Она с гармошкой сидела на метро Бибиревской, и когда я подал, она спросила, не священник ли я. Ну, для меня это было вообще просто пустые слова сказанные, я сказал нет. Я понял просто сейчас, что мы не должны сопротивляться воле Божьей, мы должны искать волю Божью, мы должны способствовать тому желанию сделать нас счастливыми, которое хочет для нас Господь Бог.
Это были как бы такие в копилочку складывались, такие жемчужинки.
Да, да, какие-то черты, какие-то маленькие штрихи. Ну, я скажу, что уже не вдаваясь в детали, тоже касается как бы семейных каких-то понятий, это каких-то личных вопросов, но в семье тоже ведь получается. Трудно бывает идти одинаково, трудно бывает идти в шаг. Как мы говорим, чтобы не отставать друг от друга, чтобы не провалиться никуда по болоту или по минному полю, надо идти вслед. Как Господь говорит, идите вслед мне. И в семьях бывает так, что не удается тем, кто ближний. Мы
кто-то вырывается вперед, да?
А другой как бы не понимает, почему это действие происходит, зачем это нужно, насколько велико значимость. Не хватает, может быть, доверия, веры, что это делается во благо не только самого себя, это не личные причуды. И тогда вот получается так, что остаются какие-то иные пути. То есть Господь как бы дает направление, иногда их бывает много, иногда мало. Когда много труднее, когда мало легче. У меня было немного.
Ну вот если можно конкретнее так, чтобы не углубляться в какие-то личные вопросы, а все-таки чтобы видно было вот этот путь промысла Божьего, вот движение такое. Кто-то определил, кто-то вас благословил, предложил. Как вообще складывалось?
До меня, когда я уже больше читал Евангелие, вот этот рассказ о мытаре малого роста, который забрался на смоковницу, то я уже понимал, что та смоковница, на которую я, ну, имеется в виду здесь духовный рост, был мал и забрался, она находилась и находится в Петровском парке. Это бывает раз и навсегда. В общем, для меня, несмотря на то, что реализация моего такого духовного пути через монашество, через Высоцкий монастырь, опять же, через Юрия Васильевича, потому что он меня привез в первый раз в этот монастырь. Юрий Васильевич очень много знал и знает детских домов, знает святых, которые помогали и участвовали в трудностях детей, в том числе и преподобный Высоцкий. Он большое попечение нес о детях, которые во времена тяжелых эпидемий оказывались без родителей, заботился об их образовании, о их будущем пути. И это можно легко проверить. Как бы многие спрашивают, какие чудеса, и бывают ли они чудеса. Сейчас чудеса то, что Высоцкий монастырь за все время вот этих лихолетий советских, он не был разрушен. А наоборот, там были несколько детских домов. То есть, опять же, попечение о детях. Потом детская школа была, Теряевская. Это опять же дети. То есть, вот то направление, которое не только это единственное, я просто об одном говорю, забота о детях, оно началось в этом месте с Иосифа и продолжается, потому что по молитвам преподобного Иосифа и на настоящее время под руководством вот сейчас архимандрита Сергия у нас проводится большая работа, несмотря на трудности, и по воцерковлению, и по другим формам работы с детьми.
То есть у вас тоже там есть детские дома или приют?
Нет, детского дома нет. Формы разные бывают. Важно, что вот тема эта сохраняется.
Ну, а вы попали как? Через Юрия Васильевича?
Через Юрия Васильевича, да. Он приехал, за несколько ребят взял, неоднократно так было, и меня с собой. Вот. Не желаю ли я съездить в Высоцкий монастырь, о котором я и слыхом не слыхивал. И мало вообще паломнических поездок было. И я согласился, безусловно, даже, может быть, и любопытство ради. Да, вспомнилось мне... Опять же, повторюсь, одна фраза, потому что как-то она какой-то вехой. Когда уже уезжали, на коротко, может быть, на один день всего приезжали, тихо, и зима была, наверное, очень тихо в монастыре. Юрий Васильевич меня представил, там кто-то несколько человек провожали нас. И он представил, вот это наш доктор, ну, несколько так, хотя и волонтер, это наш доктор. Получалось с некоторым такой акцентом. И был ответ «Здоровье доктору». Как-то вот такая вот тема прозвучала. Я не пропустил почему-то эти слова. И потом уже вспоминал. В общем-то, конечно, сказано было, наверное, по промыслу Божию и о другом здоровье. О здоровье, которым тоже многие могут не понимать, когда говорят, почему же врачебная специальность, она настолько хорошая в плане оказания помощи, в плане любви, оказания ближнему. Но не каждый понимает, что есть временное, что есть вечное. Не каждый еще прикоснулся к тому, что определяет, а что определяемо.
Вы прослушали первую часть интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали песнопения монахов Оптиной пустыни.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я поклясться великолепие Твое, гряни выше небес. Иисус, младенец Иисущих, совершил и сих хвалу, на Твоих ради ежи разрушить и врага, и местника.
пев твои. Луну и звезды я же ты основал Иси, что есть человек, яко помнишь ли его, или сын человеча, да посещаешь ли его, умалил Иси его малым чимотом ел, славою и честью увенчал Иси его, и поставил Иси его наделы руку твоею, вся покорил Иси под ноги его, овцы и волы, вся еще жизнь скоты морские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стыди морские, Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое постели.
В эфире программа «Благовещение». Преподобный Анин монах. Преподобный Анин родился в Халкидоне, в христианской семье. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел вглубь пустыни, где река Евфрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Маиума и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили очень строгую жизнь. Во всю Святую Четыридесятницу они ничего не вкушали, наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Маиум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства, и просил святого Анина быть его наставником, но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, а святой Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лап. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз, на 17-м году его подвижничества, святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить чудо Божие для себя, а стал ночами сам носить воду из Евфрата. Епископ Неокесарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его во пресвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов, однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Святой Анин прозрел о желании одного монаха-столпника, подвязавшегося далеко от него, сойти со столпа, чтобы пожаловаться в суд на разбойника, ранившего его камнем. Святой Анин написал столпнику письмо, наставляя его не делать задуманного. Письмо преподобного было доставлено столпнику, прирученным львом, и вразумило его. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. По пути ее встретил разбойник. Не найдя у женщины денег, он решил сотворить насилие и стал принуждать ее ко греху. Женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула: «Святый Анини, помоги мне!» На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказала ему обо всем и получила исцеление. Раскаявшийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие, проросло в мощный дуб. Глубоким старцем, 110 лет, святой предсказал время своей кончины и указал собравшейся братии своего преемника по игуменству. Перед кончиной святой Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором. Со словами «Господи, приими дух мой», святой отошел ко Господу. Мы часто даже не замечаем, что множество наших поступков, слов и мыслей, что огромную часть всей нашей жизнедеятельности занимают усилия сделать жизнь удобнее. Комфорт — невидимый божок, у которого бесчисленное множество поклонников. Хотя давно уже замечено, что и здоровье наше, как правило, становится лучше, если мы не даем телу совершенного расслабления. И вот слышим в приведенном житии о том, как человек сознательно бегает удобств, ищет узкий путь, благословленный Христом. В жизни временной отображаются законы вечной жизни. И телесное здоровье — образ того, что и в духовной области происходит. Поэтому, восхитившись примером преподобного Анина, употребим усилия над собой и в молитве, и во всяком доброделании, ибо по слову Господа и Царство Небесное восхищают употребляющие усилия.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Владимир Медведкова.
А улица вопросик... какая?
Проезд Шакальского.
О, знаю прекрасно. Мой бывший приход.
Слава Богу, что вы у нас есть, особенно у меня. Вы мне многому учите. Вопросик. Вот я читаю Евангелие. Кстати, вы в одной программе мне сказали прочесть. Я прочитал, и слезы у меня. И смотрю фильмы про Господа, про нашего. У меня тоже вот слезы льются. Ваше мнение об этом. И второй вопрос. Вот жена у меня не выцерковливается. Все время говорит: «Володь, ну вот, дескать, мол, ты ходишь, и что тебе это дает, как бы?» Я говорю: «Ну вот то-то, то-то объясняю, перечислять не буду». И ее вот как вот тоже, чтобы она ходила со мной? Дочка, когда я читаю молитву, она со мной сидит, выслушивает все.
Ну вот.
Вот такие вопросы, отец Дмитрий, спасибо вам.
Вопросы самые простые, когда говорят, вот некое, одно чаще женщины приходят, потому что у вас случаи довольно редкие. Потому что женщины, они обычно скорее приходят. Вот, и спрашивают, вот как привести мужа в храм. Я обычно отвечаю, надо взять шестизарядный карабин, поставить между лопаток, и он как миленький пойдет. Вот, но понятное дело, мы не можем с вами... чтобы человек сам пришел, какую-то манипуляцию в его сердце произвести. Вот она говорит, что тебе это дает? Вот в 19 веке был такой случай. Тогда у нас вообще в стране жило очень много немцев. Они служили в армии, министрами были. Вот и при еще в 18 веке их приглашали, селили. Ну, в общем, с ними в конечном итоге во время войны Сталин очень подло поступил. Вот. Ну, не об этом речь. А речь о том идет, что они лютеране, как правило. Вот один лютеранин, немец, женился на русской женщине, православной. Он ей, конечно, не препятствовал ходить в храм. А потом, спустя 10 лет, он сказал: «Отвези меня в храм православный, я хочу принять православную веру». Она говорит, а что тебя подвигнуло? Я тебе никогда ничего даже не рассказывала. А ты знаешь, я вот каждый раз смотрел на тебя, когда ты приходишь из церкви. Понимаешь, ты как ангел. Светишься добром, любовью, терпением. Потом, как ты вот вообще за мной ухаживаешь? Я вот у тебя такой весь всегда и сытый, и наглаженный. И так мне с тобой хорошо. Ты знаешь, я понял, что это дает тебе веру. И я хочу того же для себя. Поэтому, если жена ваша увидит в вас, что вам это дает, то она обязательно захочет того же. Просто всенепременно. И это обязательно случится. Я знаю много таких случаев, вот, когда люди, и молодые юноши, вот, уже уверовали в Бога, а их жены еще нет. Но потом и они пошли. Некоторые из них стали священниками даже. Это история давнишняя. А сейчас эти случаи редки. Но ничего, понимаете. Когда я читаю Евангелие, у меня тоже слезы на глаза. Хотя читаю уже 40 лет. И каждый раз какое-то находишь слово, которое раньше не видел и не слышал. И оно очень глубоко душу вообще, ну, как-то открывает. Потому что в Евангелии узнаешь самого себя и понимаешь, что вот она истина. Ну вот, если вы потом доченька, ну уж за мамой дел не станет.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сердце». У Анны Андреевны старый заслуженный пес. Несмотря на заслуженность, он довольно-таки паршивый. Анна Андреевна ворчит на него, называет не иначе, как «проклятая собака». Из-за проклятой собаки должна в Кламаре сидеть. Для моей работы гораздо бы мне удобнее было перебраться в Париж. А вот не угодно ли, не смей ворохнуться, потому что здесь садик есть. Собаке садик нужен. Слышали вы что-нибудь подобное? Еще будь она какая-нибудь высокопородистая, а то просто дрянь, смотреть тошно. Собака, чувствуя, что о ней говорят, вертела хвостом и заглядывала хозяйке в глаза. И, наверное, все удивляются, что я ее держу. Ведь ест не меньше, чем самая благородная какая-нибудь тойтерьерка, или как их там. Ведь такие есть собаки, что по 6000 за щеночка платят. Идет по улице, все на нее оборачиваются, хозяйки комплименты говорят. А с этой идешь, так у всех встречных на лице читаешь чувство отвращения. И если кто свою собачку прогуливает, так скорее ее на руки подбирает, чтобы как-нибудь моя уродина ее не обнюхала. Что ж, я не обижаюсь. Она, может быть, мне самой надоела. Да куда ее денешь? Любителя на нее, небось, не найдется. Пошла ты вон, еще хвостом вертит. Но проклятая собака вон не уходила. Она высунула меловой от старости язык и повизгивала от удовольствия. И чему радуется? Ее ругают, она и ухом не ведет. Настали тревожные дни, наши дни. «Ну куда я дену проклятую собаку?» — качала головой Анна Андреевна. «Ее и в убежище не пускают». Кто-то из друзей раздобыл для Анны Андреевны маску. И вот тут-то и выяснилось. «То есть как? Вы, значит, думаете, что я напялю на себя эту маску? Я буду в маске сидеть, жива и невредима, а проклятая собака тут же рядом будет издыхать? Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет, милые мои, уж пропадать так вместе. А что вы меня сочли способной на такую низость, так это с вашей стороны довольно совестно. Забирайте вашу маску и уходите. Ночь. Невиданная в Париже, черная, с синими просветами, пустая, тихая. Спит Анна Андреевна. Свернувшись у ее ног, похрапывает проклятая собака. И, может быть, Анне Андреевне снится, что в далекой стране сидит в темной комнате бородатая старуха, гладит слепую собаку и приговаривает шепотом, чтобы никто не слышал. «Митцы, Митцы, ты добрая, верная, усердная собачка. Ты всю жизнь помогала мне развозить молоко в тележке. Что он сделал? Что он с нами сделал? Цу, не вой! Я не уступлю тебя! Я не отдам тебя! Нет! Он из тебя колбасу не сделает, Митцы! Верная собачка Митцы! Не надо плакать!» Жалко зверей зоологического сада. Убиты маленькие тигрята. Но не глупо ли печалиться о зверях, когда сейчас война, когда не берут пленных, когда сотни тысяч убитых и еще больше раненых, и обозы с детьми и больными обстреливаются бомбовозами? Да, конечно, глупо, но у сердца человеческого свой разум. Сердце человеческое — сосуд емкий и может вместить всякую любовь и всякую жалость, благословенное, проклятое наше сердце. Во время воздушной тревоги сходит с шестого этажа молодая дама. У нее в руках всегда довольно большая коробка. Иногда она забывает в торопях свою коробку наверху, и тогда бежит за ней. Но никогда еще не спустилась она в подвал без этой коробки. Многих интриговало. Что там такое? Бумаги? Драгоценности? Наконец кто-то решился спросить. «Разве вы так боитесь оставить ваши драгоценности в квартире?» «Какие драгоценности?» «Да вот, в этой коробке». Дама махнула рукой. «Вот так драгоценности! Прямо беда! Понимаете, я дала слово своему сыну. Это его черепаха. Я обещала, что непременно буду брать черепаху с собой в убежище. Не могу же я не сдержать слова. Сыну-кадету 8 лет. Он должен верить слову порядочного человека. Вот и таскаю ее вверх и вниз по лестнице. Взгляните на эту красавицу!» Она открыла коробку. Толстая черепаха чуть-чуть высунула не то лапку, не то язык. Что-то маленькое, черненькое. Высунула и сразу спрятала. Это пустяки. Но вот что не пустяки. Черепаха была перевязана поперек живота трехцветной лентой. Полоса белая, полоса синяя, полоса красная. Национальное знамя. Мы благоговейно опустили крышку коробки. Здесь традиции. Здесь вера в слово, и здесь любовь и верность. Говорят, что рушится старый мир. Грубая сила, насилие, лицемерие, ложь, измена и злоба задушат живую жизнь. Но вот есть на несчастном свете Божьем коробочка, и хранится в ней самое дорогое человеческое сокровище. Нерушимые традиции нашей души, вера в слово, любовь и верность. Это забавно, это по-детски, а все-таки она вертится.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.